Ну, прежде всего, скажем так, почему мы изучаем христианские великие праздники, великое солнцестояние? В чем смысл? Почему это учредили великие посвященные? Это, прежде всего, указывает на жизнь после смерти до нового, до следующего воплощения. Потому что, когда мы изучаем праздники правильным образом, то есть в реальности, то, что соответствует истине, тогда это нам помогает сохранить наше сознание на все регионы после прохождения врата смерти. И это очень важно, потому что человечество без истинного христианства моментально теряет сознание и в лунную, после лунной сферы проходит спящим состоянием, смутным состоянием, а это сопряжено, дорогие мои, как доктор говорит, с огромными страданиями. Это не просто усыпление сознания, но тогда огромный сквозняк в сознании происходит через ариманы, и человек очень сильно страдает от этого. Поэтому важно и очень важно сохранить сознание после прохождения врат смерти. А это дается только через того, что мы изучаем именно и космические аспекты христианства. И тем самым великие праздники солнцестояния, которые мы учредили, как я сказал, великие посвященные учредили. И надо сразу же сказать, что явление Христа, это связано, сопряжено и с тем, что Он осветил все регионы духовного мира, духовного царства. Поэтому те люди, которые любят друг друга, благодаря милости Христа, они все находят друг друга, потому что люди уже не теряют своих близких. Благодаря импульсу Христа, благодаря тому, что Христос осветил не только землю, не только ад, но и прежде всего, дорогие мои, царство иерархии. Духовный мир освящена именно светом и милостью Христа, и люди, которые примкнули к христианству, которые последовали Христа, они все находят друг друга. Не имея уже значения, в каком состоянии их умственные и душевные и так далее. Все люди находят друг друга. Уже люди не теряют друг друга, как было раньше и как есть и сейчас, когда люди не захотят принять весть от Святого Духа, от Михаила, от Богоматери, от Утешителя. И это очень важно, потому что вот мы все, которые знаем друг друга, мы все не потеряем себя никогда, и все будем узнавать и общаться, интенсивным образом общаться с каждой душой, с которой мы встретились, потому что они вошли именно в течение Святого Духа. И, вот, что разумеется, в течение истинного христианства. Но в этом отношении мировоззрение, антропософское мировоззрение оказывает, насколько трудно действительно осознать сущность христианства. Насколько трудно, вот обычно люди думают, что раз они читают Евангелие, раз они читают даже духовную науку, то они являются христианами. Это не так. И сам доктор говорит, не только я могу это сказать о тебе, но и доктор говорит, что чтение антропософской литературы это пока не показатель того, что душа стала христианцем. Когда становится душа христианской, когда у него мировоззрение оформляется как христианское, это очень важно установить, потому что мы же всегда говорим об этом, дорогие мои. Мы находимся в начале. У нас могут быть очень большие ошибки, очень большие отклонения, очень большие неправильные поступки и так далее, но самое главное, что мы постигаем, изучаем, соприкасаемся с истинным христианством. Это очень. Но это, вместе с тем, не очень трудно. И вот в чем трудность, я об этом хочу с вами поговорить, потому что это было обучение сейчас недавно на лекции. И сейчас этой лекции я хочу пересказать вам. Дело в том, что христианство проявляется как Троица. Отец, Сын и Святой Дух. И мало кто обращает на это внимание. Дорогие мои, очень мало кто обращает на это. Потому что они не знают, в чем заключается Троица, как таковая. Восприятие Святого Духа переживание сына и переживание отца. Вот люди как-то думают, что они Христа любят. И они воспринимают Христа. Вот потому они христиане. А доктор говорит, ничего подобного. Надо точно знать, что такое переживание Христа. Что предшествует переживанию Христа. Если это есть реальное восприятие Христа, тогда должно быть, это переживание должно состоять из двух частей. Переживание Христа не бывает вот так. Прямо я воспринял Христа, и все, я стал христианином. Или же я думаю о христианстве. Я постигаю Евангелие, там текст, разъясняю и так далее. Восприятие Христа состоит из двух частей. А восприятие Святого Духа? А восприятие Отца? Понимаете, какая трудность? Поэтому мы в духовной науке сперва изучаем, чтобы потом в следующей инкарнации все это воплотить и пойти вперед. Поэтому очень важно, что такое христианская Троица. Как проявляется Троица? В чем оно проявляется непосредственно? Когда мы воспринимаем принцип Отца, а когда принцип Святого Духа? И когда принцип Сына? Да? И это все очень сложно, потому что это идет от католической римской церкви, потому что, к сожалению, я постепенно продаю к этой теме, потому что это очень сложная тема, но я хочу заранее подготовить, то есть заранее пройти ту историю, которую прошло человечество. Да, в чем заключается римская католическая миссия по отношению, разумеется, к человечеству и даже к духовному миру? Римская католическая церковь смогла полностью довести до нет, до нуля истинный смысл христианства. Чем? Это не происходит так просто. Вот я хочу упразднить христианство, и все упраздняю, все уничтожаю. Это не так получается. А наоборот. Римское католическое мировоззрение приносит культ третьей эпохи. Культ восприятия из души ощущающей. То есть вместо того, чтобы установить душу рассудочную и провести церемонии и культ души рассудочной, который относится к душе рассудочной, потому что это четвертая эпоха, вы прекрасно это знаете, они это все отодвинули и на это место поставили великий культ третьей эпохи. Египетская, вавилонская культура вошла. А что было тогда? Вот если мы точно знаем, что было тогда, тогда мы очень хорошо понимаем, что происходит сейчас, почему церковь так поступает, и то, что внушает людям. Во время третьей эпохи, вавилонской, египетской эпохи, душа воспринимала через душу ощущающую. Как это вы должны знать? А что это значит? Это значит то, что, дорогие мои, во-первых, у всех было почти древнее атовистическое ясновидение. Ну, в какой степени это зависело от разных индивидуальностей или развития и так далее. Но большей сложности это было в ходу древнее инстинктивное ясновидение. А что это значит? Вот это как, значит как раз то, что насадило очень сильно римская католическая церковь. Это то, что во время церемонии, во время культа, ритуала, душа очень сильно воспринимала духовный мир. А когда вы это уже должны знать из философии свободы. А когда душа воспринимает нечто сверхчувственное, то мысли сами текут. Мысль там же преподается. Человеку не нужно какие-то логические лабиринты, установить какую-то логическую связь. Нет, мысль подается прямо. Понятие подается прямо. Когда воспринимает душа, ощущающая духовный мир, при восприятии имагинативного мира тут же приходит понятие этого восприятия. Поэтому не нужно было ставить никакие вопросы. Душа не ставила никаких вопросов. И как раз этот культ требовал, что ты как ты ставишь вопросы, если ты переживаешь, что вопросы не нужно ставить, потому что понятие, осознание всего того, там же, тот же секунду происходит. И вот эта инерция пересаживается именно в царство четвертой культуры, в эпохе души рассудочной и эпохе души сознательной. Что говорит священник, что говорит? Никаких вопросов, не надо мыслить. Это было инерцией того, когда люди и так воспринимали все, и мысли, и понятия, все одновременно подавалось им. Вот это перевели в догматическое требование. И это сейчас начинается, как будто это христианство. Это не христианство. Христианство как раз наоборот. Говорит, ищи. Действуй. Стучи. Да? Если ты ищешь, находишь. Если ты стучишь, открывай. Да? Значит, надо действовать. Это есть импульс именно христианства. Христианство. А не то, что не ставь никакие вопросы, ты не должен никакие эти мысли. Все, ты должен только переживать и молчать. И равнолетно быть послушным. Да? Это отзвук. Это карикатурный отзыв того, что было реальным и хорошим положительным. Поэтому мы должны понимать, что требование сейчас молчать, не ставить вопросы, не искать, не подойти критически, логически, мыслительные связи, понятия искать. Это все не делать, это есть как раз, это не христианство. Поэтому это очень важно. И потом к этому что добавляется? Очень плачевное положение, дорогие. Римская католическая церковь запретила читать Евангелие. И люди прошли почти 1500 лет после мистерии Голгофы, не зная Евангелия. Человечество так и осталось. Потому сейчас требование не читать Евангелие, это отзыв того, что было там раньше, третьей культуре, когда ничего не надо было читать, а надо было ощущать. Надо было воспринимать. Все подавалось готовым. Понимаете? И церковь постаралась, чтобы никто не считал и могли. Они в бешенстве приходили дальше. Доктор говорит, они в бешенстве приходили, когда узнавали, что кто-то читает Евангелие. Это был великий запрет. А эта тенденция перешла и в мирскую жизнь. Писатели не нуждаются в Евангелии, художники не нуждаются в Евангелии, церковники не нуждаются в Евангелии, никакая теософическая жизнь не хочет Евангелии, и вообще по сущности, в сущности, и все, которые читают антропософию, им тоже не нужны Евангелии. Якобы не нужны, как будто не нужны. И в этом и в трагическое состояние души человека. Мы об этом сегодня поговорим, как переходит душа, человеческая душа, как переходит в конструкцию. Вот мы об этом говорим. Да. И когда запрет, этот запрет уже в крови вошло у человека, да, давно живет так, что он не нуждается в Евангелии, и великий пример подает Гёте. Фауст вначале в первой же сцене откладывает Евангелие, Нострадамуса, и все, священник, потому что это ему не нужно, как будто не нужно. Потому что это инерция именно. От католической церкви идет этот запрет, этот великий запрет, чтобы не считали люди. Евангелие ничего не знали о Христе. То, что это солнечное существо, это было ересью, это было выкачивание было везде, чтобы люди не поняли, что такое явление Христа, мистерия Голгофы, с чем оно связано. Понимаете? Вот в этой инерции живет сейчас. И те люди, которые сейчас в антропософии, не нуждается в Евангелии, это инерция запрета, именно римско-католического запрета. И это мы должны очень хорошо осознать, поэтому я очень часто говорю, что есть корень, есть дерево. Вы можете представить дерево без корней? Дерево без корней вообще не живет, сохнет. Его надо в огонь бросать, да? Это же элементарно, да? Вот там же элементарно должно быть понятие того, что без Евангелия антропософия – это высохшее дерево. А если антропософия имеет свой корень, это есть Евангелие. Поэтому Евангелие и антропософия – это есть одно целое. Вы меня простите, но это как раз не знает Бондаря, не знает Прокофьева, и не знают дальше, дальше и так далее. Не знают, никто не знает это. Когда приехал из Москвы представитель христианской общины, он удивился, что как? Ты читаешь о христианстве? Оказывается, антропософию можно провести без христианства, понимаете? Вот какая инерция глубокая. И это все идет от запрета духа. Четвертый Константинопольский собор. Что тогда упразднили? Упразднили дух. Что упразднили, если из Троицы взять из Троицы? Что упразднили? Упразднили Святой Дух. И человека оставили без головы. Произошла ампутация головы. Всадник без головы. Человечество без головы идет до 19 столетия. Понимаете, какое страшное состояние. Потом все перемешивается. Существуют разные мировоззрения, существуют разные точки зрения, и все правы, у всех своя истина. Я так чувствую, я так понимаю, это я так воспринимаю. Мне не нравится Леонардо, не нравится Рафаэль и так далее. Все это разные мировоззрения рождают одно великое искушение. И это выразил Иоанн Богослов очень простыми словами. Словами Пилата. Это вы знаете прекрасно. Что такое истина? У всех свое мировоззрение. Это какая тенденция? Без Евангелия, то есть мы же знаем, дорогие мои, я надеюсь, что вы тоже считаете так, как я считаю, что Евангелие – это истина. Это единственная истина, где собраны все абсолютно истинные положения, понятия и так далее. Да? Евангелие – это источник истины. И когда этот источник истины, единственный истинный, упраздняется, на это место приходят разные мировоззрения. Например, пишет Роман Бальзак, Стендаль, Ромеро Ган, Томас Ман, Гессе и так далее. Что происходит? Этим происходит одно великое искушение, внушение человеку, что все разночерстно, все разнообразно. Зачем ты ищешь одну единственную истину? Это же догма, они так говорят. То есть человек так воспринимает, когда ты ему говоришь, что существует истина, а значит, если налево пойти, это уже нарушение догмы. Они не знают, что истина есть свобода. Понимаете? В чем причина? Причина того, что существует мировоззрение Шеллинга, мировоззрение Канта, Гегеля, Фихте и так далее, и так далее. Вот присутствует Гёте. Тоже свое мировоззрение носит. Но никто не смог привнести человечеству именно истину. Одну истину, всеобъемлющую истину, вот это никак не может привести человек. Почему антропософия является всеобъемлющей, когда существует очень много разнообразных мировоззрений? Вот эту тенденцию мы должны абсолютно вырвать с корня, потому что мы должны знать, что я приведу слова, разумеется, Евангелия, которые вы прекрасно знаете. И это связано, дорогие мои, с развитием сознания человечества. Мы все это вместе соберем постепенно. Это связано, я наперед скажу, чтобы облегчить вам понимание того, что, о чем я хочу говорить. Господь говорит, «Царство мое не от мира сего». Люди это неправильно понимают. То есть не до конца понимают, в чем суть этого мировоззрения. Это не значит того, что его царство не пришло на землю. Вот где ошибка. Царство мое не от мира сего, он говорит, что это мое царство должно вас инспирировать, потому что оно уже присутствует на земле. Почему? Он сам же присутствует на земле. Как же возможно, что его царство не было бы на земле, когда он сам источник этого царства на земле находится? Но в чем трудность? В чем даже трагическая трудность? Потому что из этого царства должно проистекать инспирация истины. И вот ученики Спасителя находились возле него, воспринимали его, переживали. Но как доктор говорит, и вам знакома эта идея, это понятие из Пятого Евангелия, там говорится, что ученики только в третьем столетии после прохождения врата смерти осознали, поняли, ознали, в чем суть христианства. И начали инспирировать святых отцов церкви. Значит, на земле присутствовала истина, царство его, но ученики не понимают, только воспринимают. Сердце воспринимают, любовь воспринимают, но не мудростью. То есть, но не головой, но не от Святого Духа. Это ничего не значит, что они присутствовали во время пришествия Святого Духа. Пятидесятница, праздник. Это все было зачатки, дорогие мои, надо было пройти 2000 лет, чтобы потом действительно древо, великое древо Святого Духа принесло бы свои плоды. Плоды мы сливаем, так сказать, принимаем плоды пришествия Святого Духа, это великий праздник 50 лет, да, только с 20-го столетия. И вот об этом я хочу сказать. Почему? Я не только хочу сказать, но и хочу доказать, чтобы для вас это было не только устным, но и приемлемым. Почему существовали разные религии? В чем суть этого явления? У индусов своя религия, да? У индейцев своя религия. В Мексике своя религия ацтеков. Ну что, сейчас не перечитаться. У всех своя религия. Почему? Потому что, несмотря на то, что солнце светит всем одинаково, но наклон лучей солнца в Индии другой наклон, в Карпатах другой наклон, в Кавказе другой наклон. И каждый участок земли принимает от этого солнца по-разному этот луч. Принимает по разным наклонности принимает. А это рождает разные мировоззрения местной религии. Теперь. Я, чтобы еще яснее было, еще скажу такой пример. Возьмем херувимов. Херувимы создают горы. Цепь гор. Например, Кавказ. Да? Один херувим создает Кавказ. А другой херувим создает Карпаты. Третий херувим создает Гималаи. И так далее. Теперь, чтобы не сказать все, пересчитать, это уже очень долго будет, да? Так и атмосфера, так и погода, так и животные, так и ягоды, да? Бананы не растут у нас, правильно? Нет, бананы там обезьяны срывают, да? И они кушают, там, и дают нам кушать тоже обезьяны, да? То есть, я хочу сказать, что инспирация из духовного мира идет по разным каналам, по разным наклонностям. Каждый имеет свой участок. Каждый человек имеет своего ангела. Почему мы не похожи на другого человека? Потому что у нас другой ангел, чем у него. Тот ангел беспокоится обо мне, да, мой ангел, ваш ангел, о вас и так далее. Да? То есть я хочу сказать, что инспирация из духовного мира, несмотря на то, что идет совершенно открыто, совершенно чистым образом, оно не преломляется в сознании с таким же чистым образом, потому что человек подставляет свое сознание, кавказское сознание, сознание осетина, сознание чеченца, сознание русского, там преломляется истина по-другому, совершенно по-другому. Вы поняли, да, надо индус, да? У него другая конфигурация. То, что йог делает упражнение, ты не должен сделать, потому что у тебя не такая физическая конституция. Поэтому тебе вредно то, что для йога это полезно. А почему йог оформляет вот так? Потому что у него другое преломление лучей солнца, и он принимает по-другому. Вы вспомните одну идею из доктора, чтобы вы поняли, что я из доктора говорю вообще. Доктор говорит, что в первом столетии для того, чтобы стать мудрым, надо было поехать в Индию. Потому что это была первая эпоха, и первая эпоха принимала мудрость. Только там исходил это мудрый. И что, если ты хотел бы стать мудрым, ты должен был поехать в Индию. Я говорю о первой культуре. Значит, что поэтому Аполлон Тианский должен был пойти в Гималай. Потому что он знал, что там находится мудрость. Почему? Потому что они были наиболее подготовлены к принятию той мудрости, которая потом не повторяется нигде. У них другое сознание было. Это сознание понимало по-другому. Там херувимы, и серафимы, и духи мудрости по-другому действуют. Если бы они действовали одинаково, это же просто, тогда у нас было бы одинаковая природа везде, одинаковые плоды от земли везде, одинаковые горы, одинаковый пейзаж. Я приезжаю в Россию, совершенно другой пейзаж. Как бы это ни было великолепно, это все же одностороннее восприятие души, но из духовных миров не дифференциации. Равным образом смотрит Христос на всех, но по-разному воспринимает душа, в зависимости от того, какая конфигурация души. Русская конфигурация души воспринимает совершенно по-другому духовный мир, чем, например, французский. В Италии. Мисс Монт, я сейчас просто говорю, чтобы это было более, не то что захочу, а более восприимчиво. Вспомните о том, что как архангел действует в Италии. Через какой элемент действует в Италии. Помните? Через воздух. А не через теплоты. А не через воды. И не через минералы. Через воду архангел действует во Франции. Это уже само собой получается, что архангел если действует через воду, тогда душа по-другому слагается. Правильно? Нет? Я думаю, что я убедил вас, потому что даже архангел действует по-разному, да? Там в России действует через свет. Ну какой свет? Который отражается от земли. Еще восточнее, если пойдем, например, в сторону Грузии, да? Архангел действует через звук, отраженный от земли, опять-таки. Поэтому архангел действует по-разному, употребляя разные элементы. Само собой разумеется, что душа принимает разные инспирации. Не все не принимают один и тот же источник, да? То есть один источник, но они принимают все по-разному. Вы поняли, Мария Ильич, да?
Да.
Надеюсь. Да. А это что значит? Это значит, что каждый человек, то есть каждый народ принимал имагинативные инспирации принимал по-разному. То есть односторонне. Вот в этом смысле. А ведь тогда и мы можем сказать, что это есть как раз одностороннее, это есть как раз и отклонение. С другой стороны, и, как мы говорим, сектантское восприятие, одностороннее восприятие, отклонение, это мистическое отношение и восприятие, потому что, как я сказал, что душа, конфигурация души, как подставляется этой инспирации, да? Все зависит от того, какая у тебя инспирация. Значит, имагинации приходили разные. Потому в Индии говорят там Варуна, Брама, Вишну, Кришна, для них это совершенно реальные существа. Но какова конфигурация? А в Греции говорится Зевс, Аполлон, Афина, да, Эрих и так далее, и так далее. Там совершенно другое. Там и облик другой у греков, чем у русских. Почему? Потому что дух работает над душой, но это душа. Другая конфигурация. Откуда? От земли. Поэтому все зависит от того, какая у тебя конфигурация. Так мы подходим к 19 столетию. И древнее ясновидение должно было уйти полностью. Уничтожать его надо. Полностью искорить. Почему? Потому что она давала полуправду. Отсюда рождается великая идея, идея Святого Духа. С 20-го столетия начинается инспирация от Святого Духа. Инспирация от Святого Духа, который черпает от истины. Вот сейчас наступает время, когда слова Христа принимают полную реальность. «Царство мое, из моего царства вы должны взять истину и преподнести такой душе, которая уже не воспринимает из географического оккультизма, а воспринимает совершенно чистым образом. Значит, если вы не принимаете Святой Дух, тогда вы не сможете принять инспирацию от истин, вы опять будете грузином, и опять будете русским человеком. Если вы не хотите принять Святой Дух, вы будете хорошим русским, будете. Может быть, и новым русским будете, но хорошим русским. Но это не есть миссия христианства. Христианство есть общечеловеческое состояние. Как мы объединимся в Святом Духе, если мы будем, каждый будет находиться на своих конях, да? Русский будет утверждать, что я русский, там грузин, я грузин и так далее. Тогда это не христианство. Это дохристианская религия. Поэтому ученики после 3-го столетия это начали инспирировать, потому что они тогда осознали суть Христа и суть Христа, начали, но эта инспирация не приходила в чистой среде, не было пока Святого Духа. И вот когда человек сейчас начинает воспринимать Святой Дух, то есть мировоззрение Святого Духа, Оготавливается душа к общечеловеческому восприятию Христа. Христос – это же всеобъемлющая истина. Да? Это его царство. А из его царства утешитель берет, потому там в характеристике написано «От меня возьмет и меня возвеличит». Что значит «от меня возьмет»? Из моего царства возьмет истину и преподносит вам. И если мы эту истину не примем, тогда мы будем, русский будет русским, грузин будет грузин, немец будет таким, и, так, и это все есть раздробление человечества. Вместо того, чтобы соединить человечество в Святом Духе, произойдет опять дифференциация вместо соединения. Групповая душа останется групповой душой. Тогда христианство не восторжествует в душе сознания человека. Это очень трудное положение. Потому что люди привыкли к тому, что у тебя есть, у Фета есть свое мировоззрение, у него есть свое мировоззрение. Все разу, все там воспринимают. И романы пишут так же, один об одном, другой, это все, и судьбы человека, разное, разное, все разное, многосложное. В этом и искушение человека. Поэтому я хотел сказать вам, что от чего зависит древнее сновидение. От местности, потому что земля оформляет по-своему. И ангел ничего не может, как пройти через такую конституцию души, которая есть у индуса, у мужского, у земли и так далее. Да? И это все уже метаморфозируется. То есть это все древнее упраздняется, должно полностью затушить древнее ясновидение, которое давало инспирацию неправильным образом. Говоря полуправду, а не чистую правду. Чтобы принять чистую правду, надо взять инспирацию от царства его, который говорит, царство мое, посмотрите, как точно сказано, царство мое не от того мира, который рождает разное. Понимаете? Так мы должны понимать. Царство мое не от мира сего, который рождает индусы, индусом, русском и так далее, который раздробляет, это не мое царство. Это царство земли. Это царство Люцифера и Аримана. Но не мое царство. И тот, который возьмет от, из моего царства, который от меня возьмет и преподнесет вам истину, вот его слушайте. Иначе вы не сможете прийти ко мне. Это общее положение христианства. Дорогие мои, давайте я сразу перейду. Я потом возвращусь к Троице. Я хочу очень такой, ну тяжело без сказать с другой стороны, но правду надо сказать. Если душа не примет инспирацию из его царства, из царства Христа, то есть Господь говорит, я есть истина, значит мое царство это и есть истина. Берите от меня, если вы жаждете, да? Если это не произойдет, что будет? Тогда будет великая инспирация Аримана. А теперь конкретно, в чем заключается цель Аримана и инспирация Аримана? Не так образно и так обобщенно. Конкретно совершенно. Ариман внушает последователям, то есть пасторам, священникам, священнослужителям, одним словом, и других, и мирских людей, писатели, поэтов, композиторы, живописцы, все архитекторы, что угодно. Все инспирируют. Чем инспирируют? Инспирируют из тела. Из физического тела. Теперь, что самое главное? Чего добивается Ариман? Ариман добивается того, чтобы обмануть людей, потому что у человека есть стремление к духовному. У каждого человека есть. Только материализм. Материализм не в правильную сторону, направленная наклонность религиозной души человека. Человек это религиозное существо, глубочайшее религиозное существо. Почему? Потому что в нем живет Троица. Когда мы говорим Отец, Сын и Святой Дух, это не просто слово. Это три наклонности имеет душа. Душа имеет наклонность к Отцу, наклонность к Сыну, наклонность к Святому Духу. А если он неправильно, неправильное русло найти и по-другому повести, вот это этим занимается альманские существа. Более конкретно. Когда скажет, проповедуется о бессмертии души. Это цель Армана. Почему? Потому что проповедуется, что душа имеет бессмертие, но после прохождения брата смерти. Что создается этим? Какая конституция создается этим? Душа начинает привыкнуть к тому, что эта душа, бессмертная душа после смерти. Посмотрите, какие козни ставят арменские существа. Арман хочет, чтобы вы не думали о прошлом, о прошлой реинкарнации. Душа сейчас живет, и вот собирается пройти врата смерти. И говорится, есть бессмертие души. А в сущности говорить о бессмертии души без прошлых инкарнаций, это значит, что душа срастается с телом и принимает судьбу тела. В этом заключаются козни арманских существ. Говорится о бессмертии души, которая в отрыве от реинкарнации, от предэкзистенции, в отрыве, тогда такая душа считает, что у нее нет никаких карм, нет прошлых инкарнаций, тогда душа стремится к земной жизни и в бессмертии обретает судьбу тела, и душа срастается с телом. Такая душа теряет свою душевность, свою истинную душевность. Истинная субстанция души отрывается от физического тела и возвращается к своей родине. Индивидуально, то есть личность теряет свою душу. Потому что, не понимая историю своей души прошлой жизни, срастается глубоко с физическим телом и берет ту судьбу, которая предопределена для физического тела. Душа полностью срастается с землей, взаимоотношения между телом и душой настолько интенсивным становится, и здесь подкрадывается как будто идея религии, идея бессмертия, но в сущности это обман, потому что говорить только о бессмертии значит отрицать все небесные иерархии. По сути я говорю. То есть Арман старается, чтобы душа поняла, что у души нет никакого прошлого, живет в теле и ожидает бессмертия. Бессмертие физической жизни. Душа срастается с физическим телом и погибает. Такая душа становится конструкцией. Значит, у нас два потока конструкции. Есть прямо рожденные как конструкции, как великие вожди человечества. Это все конструкции. И есть души человеческие, которые постепенно приближаются к конструкции, постепенно теряют свою душу и свой дух, и ангел оставляет того человека, и они возвращаются в духовный мир, и человек теряет личность. Человек постепенно превращается в чистую конструкцию. Потому доктор говорит, после 16 инкарнаций, которые идет все назад, назад, плохо, 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 после 16 инкарнаций человек не может уже возвратиться. Почему? Потому что душа полностью срастается с телом и принимает судьбу тела. Но субстанция души никуда не теряется. Она просто возвращается в лоно, человек теряет личность, теряет. И так становится человек, становится конструкцией. Первый удар человечеству – это упразднение духа. Трихотомия, то есть человек состоит из тела, души и духа, упразднили дух, то есть упразднили Святой Дух. Оставили человека без головы, без познавательной силы. Кант очень долго искал истину. Потом догадался, что с физическим мозгом невозможно найти истину. Поэтому отказался от того, что вообще можно познать истину в ней. И все стало относительным для него. Это есть полная ампутация человека. И приняли, и то в итоге приняли Первую мировую войну. Поэтому человек развивается очень многосложно, очень сложная эволюция. Человек должен найти правильный путь и должен найти именно тот путь, о котором говорит Господь. Господь говорит, я есть путь, истина и жизнь. Доктор посвятил вот этой фразе, этой великой фразе, великолепную лекцию, то есть цикл лекций. Мистерия Солнца, смерти и воскресения. Одним словом, я хочу сказать, я возвращусь к этому конфликту. Разумеется, я что хочу сказать, дорогие мои, если душа не найдет правильным образом, это касается и людей, которые якобы они находятся в антропосове. Ничего подобного. Так священник тоже держит Евангелие в руках, что он является христианином. Человек, который берет антропософию и читает его как теософию, это не есть антропософия. При всем моем большом уважении, Бондарь не является последователем антропософии. Потому что он опять философ и с философским мировоззрением подходит к какому-то мировоззрению, которое называется антропософия. И вот почему. Наверное, потому, что мы должны знать, если мы не принимаем от того источника, который сказал о себе, что я есть истина, тогда все это теряется. Душа, которая читает антропософию, просто скажу, дорогие мои, а разве до 20-го столетия, до доктора, до появления доктора, не говорили об астральном теле, об эфирном теле? Да, Блаватский очень хорошо знает астральное тело и эфирное тело, и я, и говорит о Луне, о древне Солнце, о древне Сатурне. Это знание всегда существовало. Что такое, в чем является уникальность антропософии? Если говорить об эфирном теле, об астральном теле, о вундах, о глобах, это все было. Это все преподавали в мистериях. Доктор даже говорит, что то, что сейчас ученики учат в школе, это все преподносилось учению Коперника о Солнечной системе. Это все преподавалось в древних мистериях. Наиболее развитым людям говорили о системе Коперника, о системе Солнечной системы, о галактике, о 12 зодиаков. Ничего в этом нового нет. Поэтому мы должны точно сказать, а в чем заключается новшество? В чем свежесть антропософии? Не в том, что мы читаем как теософию. Теософское знание – это не есть антропософия. В чем заключается антропософская реакция? Я хочу, разумеется, сказать слова доктора. Христология есть сердце антропософии. Миссия Михаила есть сердце антропософии. И мистерия Святого Духа есть сердце антропософии. Что такое мистерия Святого Духа? Это такое мышление, которое идет не из философских мировоззрений, а из прямо из источника Святого Духа. Это чистый дух, который уже не раздробляет сознание человека. Если мы берем философов, как бы они глубоко мудрыми, образованными были, это раздробляет человека, это разрушает человека. А когда мы берем за источник Святой Дух, за источник Святого Духа берем, да, тогда мы принимаем чистейшую инспирацию. Тогда душа выстраивается чистым образом, уже выходит из географического оккультизма, выходит, оттуда выходит, освобождается из местных сознаний и становится общечеловеческим сознанием. А это очень трудно. Очень трудно. Но с другой стороны, это начинается с 20-го столетия. Когда мы читаем духовную науку, то есть антропософию, мы путешествуем во времени, не в пространстве. А до этого являющиеся мировоззрения, все религии, все они укрепляли именно пространство, свое пространство, индийское пространство, кавказское пространство, российское пространство. И не могли выйти даже те великие индивидуальности, которые были наиболее выдающимися. Почему? Потому что единственное, тогда не было инспирации от Святого Духа. Поэтому мы должны знать, в чем заключается мистерия Святого Духа. Мы принимаем из Его Царства, которое говорит, «Мое Царство Мое не от мира сего», оттуда мы, если черпаем истину, а это приносит нам только утешиться. Потому, говоря о том, что существует всеобъемлющая истина, это людям очень трудно, потому что они до 20-го столетия привыкли, что существуют разные мировоззрения. Да. Разные мировоззрения. И разные мировоззрения оформляют по географическим характером местности, да? Поэтому теперь вот я так коротко хотел, потому что еще много хочу сказать, но коротко мы все же просмотрели, что замечается тенденция конструкции. И это тот процесс, которому подвержены все, которые не захотят понять истинную инспирацию от Святого Духа, от Спасителя и от Отца. Вот теперь мы подаем. К сожалению, дорогие мои, это я хочу по-другому сказать. Тогда, если никакого смысла нет для человечества в явлении Утешителя, тогда зачем он явится? А почему миссия Михаила сейчас? Главный. Какой смысл в этом? Если нет никакого смысла, тогда пусть люди живут как хотят. Вот. А тому и доктор дифференцирует все и разъясняет, в чем заключается опасность. Теперь, если мы изучаем антропософию, как традиционно изучали все духовную литературу, тогда у нас не получается приобщение к антропософии. К антропософии приобщаются люди только тогда, когда они ищут Христа в антропософии. То есть сердцевина антропософии – это чистое знание о Христе, о христологии. Поэтому я начал с вами с тем, что изучая великие праздники, христианские праздники, мы изучаем космический аспект христианства, социальный и личный аспект христианства. А лично, я уже сказал, личность теряет свою личность, если не примет то новое. Почему? Потому что все, что было старое, древняя имагинация, дорогие мои, переходит в фантазии. В чем проявляется? Да очень просто. Вот у меня там в группе есть несколько молодых людей, и некоторые женщины, которые приходят и уходят, которые говорят, что я, видите ли, Богоматерь. Иди сейчас докажи, Богоматерь не Богоматерь. И там они собираются, 50 человек их, Марина, 50 человек там собираются, которые говорят, я апостол Петр, я апостол Андрей, я Богоматерь, я это, и разделили между собой все. Это что такое? Это есть проекция древнего ясновидения, и еще фантазии, которые не соответствуют реальности. Поэтому древние фантазии, древнюю имагинацию надо полностью выкачивать, полностью уничтожить, потому что она рождает уже неправильные фантазии в сознании человека. Поэтому древнее ясновидение и закрылось. Но у разных людей это как тенденция, как инерция переходит фантазии, которые не упорядочены, эти фантазии, потому что они не подкреплены разумом. Разум должен доказать. Я с вами недавно я сказал. Да, когда ты считаешь, что ты находился в первом веке, там один молодой человек один, и я не знаю, что как вы хотите думать, я в первом веке находился. Я не говорю, на каком основании ты говоришь? На каком основании? Докажи, хоть приведи один аргумент логичный, разумный, чтобы я поверил тебе. Никакого аргумента. Просто желание. Вот это просто желание есть открыть древнее имагинативного постижения, которое переводит в фантазии, не подкреплено никаким разумом. Потом я сказал, привел пример, великий пример доктора. Доктор говорит, человек, который входит в антропософскую литературу и метеософию, теряет память. Я совсем другое имею в виду. Какую память? Тот же говорит, что ты должен хорошо помнить, какую жизнь прошел. Ты забываешь, что 10 лет назад, где находился, простите, где валялся, в каком болоте валялся, ты это забываешь, и вдруг ты. Тот говорит, что вы не должны потерять память, кем вы были 20 лет назад, 30 лет назад, 10 лет назад, 5 лет. Что ценного вы восприняли из прошлой этой жизни? Почему? Потому что если человек находился в прошлой инкарнации каким-то великим человеком, он должен принести великое свойство, качество. А там ты скрутишь с ног до головы обиватель, и ничего прекрасного не смог создать, и ничего великого не смог постичь. Как у тебя в прошлой инкарнации были богатыми или значительными? Это и называют доктор потерей разума, то есть потерей памяти. Мы должны помнить, что прошли. И во время этого прошлого чего достигли, что понимали, как жили, как прожили каждую минуту. На что тратили нашу минуту? Да? Поэтому мы должны знать очень точно, что изучая духовную науку, мы должны прежде всего изучать христологию. И очень хорошо осознавать, что антропософия – это дерево, которое насажено на корнях Евангелия. Если мы это хорошо знаем, если мы действительно осознаем, что антропософия – это дерево, рожденное из Евангелия, тогда мы должны связать полностью, мы должны понимать, что Евангелие и антропософия – это целые такие данные, великие данные, через которые мы приобщаемся именно к Троице. Теперь начнем. Я сказал, что у человека, то есть не я сказал, но доктор говорит прекрасно, что у человека есть три наклонности, три великие наклонности, потому что существует Троица. Существует Отец, у человека души есть наклонность к Отцу. Существует Сын, наклонность, существует Святой Дух, наклонность к Святому Духу. Да, и давайте одним словом еще скажем. Если древнее ясновидение полностью не перекрыть, полностью не уничтожить, тогда у человека появляется ложное ясновидение, которое называется галлюцинацией, которое называется именно фантазией, не основывающейся на правду, на реальность. И потому доктор говорит, что предшествует восприятию Христа. Видите? И восприятие Христа не есть одностороннее восприятие Господа. Должно что-то предчувствовать, которое доказывает, что действительно после этого есть действительно восприятие Христа. Потом, как душа человека воспринимает Отца? Вот если человек скажет, знаете, я люблю Христа, если мне довольно, я христианин, я люблю Христа и все. Это есть ложь, это есть неправда, потому что христианство состоит из трех индивидуальности, из три ипостаса перед нами. Отец, Сын и Святой Дух. Когда Отец, Сын и Святой Дух инспирируют человечество, когда от Отца идет великая волна, она Отца, инспирация Отца, Отца, от Сына и от Святого Духа, то душа реагирует на это. Но мы уже прошли это. И душа подставляет неправильное зеркало. Нечистое зеркало, нечистое зеркало, да? Белый цвет идет, если здесь зеленая поверхность отражается зеленым. Вот это хорошо понимать. Главное, какой приемник принимать. Но волна идет от Отца, от Сына и Святого Духа. Как это в человечестве отразилось? Отразилось. Но, благодаря тому, что не было чистой среды, отражилось, конечно, карикатурой. Так, например, Римская католическая церковь приняла принцип Сына. В нем отражается принцип Сына, но отражается не в чистой среде, поэтому там карикатурно все образовывается. Протестантизм воспринимает поток Святого Духа, опять-таки не в чистой среде. А православные принимают принцип Отца, опять неправильно, не в чистом среде. Но все это постепенно теряет свое дифференцированное состояние, и все это, в конце концов, оформляется как в принципе Отца. Принцип Отца в карикатурном виде на Земле есть атеистическая наука. Атеистическая наука все упраздняет все, и принцип Сына, и принцип Отца, и принцип Святого Духа, и это есть мировоззрение тела. Тайна физического тела – это тайна Отца. Тайна души – это тайна Христа. А тайна нашего Духа, который тупеет, если мы не примем от Святого Духа, это Святой Дух. Поэтому, когда упразднили Святой Дух, упразднили голову, упразднили познание, упразднили непусть Святого Духа. И человечество оставили без познания истины, без познания. Сила познания была упразднена. Что происходит? Познание постепенно становится тупым. И человечество в сущности принимает только принцип Отца в карикатурном виде в лице науки, атеистической науки. Что должен человек сделать? Человек должен оживить сперва, разумеется, голову, насадить на тело голову, чтобы принять Святой Дух, чтобы начал человек ясно познавать принцип Святого Духа. И с 20-го столетия начинается инспирация именно Святого Духа. Значит, человек уже возмужал, уже созрел для того, чтобы войти в поток Святого Духа. А если те не примут Святого Духа, тогда они тупеют, тупеют и теряют голову. Действительно, происходит второй раз ампутация головы Святого Иоанна Крестителя. Это ожидает человечество. Усекновение головы. Если ты не привишь от Святого Духа. Поэтому мы говорим, хороший человек. Да какой он хороший человек? Если он хороший человек, он должен принять Святой Дух. Без Святого Духа человек тупее, дорогие мои. Хорошо. А без Христа? Без Христа душа становится несчастной. Вы же знаете это слово? Без не воспринять Христа – это несчастье души. А не воспринять Отца – это болезнь. Какой болезнь? В физическом теле живет болезнь, сила которой стремится упразднить Бога Отца, отказаться от Отца. Это в теле сидит. Это надо преодолеть. Значит, что надо познать? Надо познать мистерию физического тела. Дорогие мои, Господь 40 дней находится в пустыне. Он находился в могущественной стихии ясновидения. Все эти 45 дней он находился в имагинативных мирах. Могущественное переживание солнечного существа, как он воспринимал свое физическое тело, которое оставил ему великий Заратустра. Эти 40 дней он употребил к тому, чтобы не действовать от себя, чтобы не нарушить свободное постижение человека, чтобы не нарушить 8 рецептора. А знаете, самостоятельно есть, самостоятельно, не от моего внушения, не от моего величия, которое вы будете воспринимать, но самостоятельно. Он должен был полностью закрыть в своем теле, в физическом астральном эфирном теле, все свое космическое могущество, солнечное могущество. Скрыть в себе, чтобы не, лишнее не преподнести своим ученикам. Эти 40 дней прошли, и он появляется, и впервые, как новое явление, воспринимает Богоматерь. То есть, очень, вернее, очень точно сказать, Мать Иисуса. Мать Иисуса впервые воспринимает после Иоанна крещения Иисуса. Он не был ее сыном. Вы знаете, да? На Нафановской мать скончалась. 16-летняя девочка скончалась. А мать Иисуса было ему было ей где-то 50 лет. И вот она встречает впервые уже преображенного Христа, Иисуса Назарете. И воспринимает, как величайшая душа, воспринимает солнечного Бога. Воспринимает, что перед ним есть всеохватывающее космическое солнечное существо. И обогащает свою душу этим солнечным восприятием. Солнце переходит в Богоматерь. И когда Богоматерь впервые воспринимает преображенного Иисуса из Назарета, в котором уже живет космический Богос и космическое солнечное, всеохватывающее. Душа всей небесной иерархии. Богоматерь так воспринимает Иисуса и сама принимает всю эту солнечную мудрость. И впервые спускается к ней, спускается вечно материнское девственное начало всего космоса. Это не только великое преображение Иисуса Христа, но это великое преображение Матери Иисуса в Богоматери. И вот этот момент неправильно понимают все, так сказать, последователи, канонические последователи христианства, потому что они очень так трубят, они все очень так изменяют этим законом, что Христос не нарушил физические закономерности, что Он действовал не нарушая физические законности. Поэтому превращение воды в вино – это не физическое превращение воды в вино. А это как бы вдохновение людей, которые, принимая воду, воспринимают как вино. Вторым – это боязнь священника нарушить закон. И эта боязнь переносит на физические закономерности. И говорит, что если это нарушение физической закономерности, то это момент факиров. Какой-то цирковой момент, трюк магический, черномагический. Но это совершенно неправильно, поэтому я хочу это упразднить, эту ошибку. Знаете, в чем суть, дорогие мои, что Богоматерь воспринимает, вы помните, я не говорил об этом, когда рождается Нафанасский Иисус, Богоматери рассказывает все космическое свое прошлое. Как он прошел 12 зодиаков, как он прошел Солнечную систему, и в сущности всю антропософию в коротком виде вложил в душу матери. Потом душа матери обогащается инспирацией Иисуса из Назарета, который прошел от 12 до 30 лет. И все переживание Иисуса перелагается в душу, то есть на плечи матери Марии, и она воспринимает все страдания своего сына, не прямо сына, разумеется, и это, знаете, из пятой Евангелия. А когда после Иоанна крещения опять происходит встреча уже Христа, космического Христа с Богоматерью, Богоматерь в третий раз обогащает свою душу и становится действительно материнское девственное космическое начало, в ней воплощается. Богоматерь принимает Солнечного Духа в буквальном смысле, а не просто так. Поэтому ее душа может творить уже чудеса и нарушать все законы, но исходя из 832. Из 832 можно нарушить все, абсолютно все закономерности, но это будет белая магия. Сам Бог говорит, что существует белая магия, но существует и черная. Черная магия не основывается на 8%. Черная магия не основывается на познайте истину. И через истину вы свободно будете действовать, не нарушая, разумеется, свободу. Да? Когда человек сам достигает от познания истины, а что такое истина? Истина исходит от царства его. Вы помните, мне говорили, дорогие мне, вы должны очень сильно помнить. Ставить вопрос, что такое истина, неправильно. Надо сказать, а откуда течет истина? Тогда это правда. Это слова Бога, это великие слова. Потом Господь говорит, от меня возьмет утешитель. От источника его царства возьмет. И что такое истина? Истина есть исходящая из царства его. Да? Если ты это сам достигаешь, тогда ты можешь нарушать все законы. А в конце развития человечества, разве человечество не нарушит за все законы Земли? Конечно. А как же упразднится Земля? Небо и Земля пройдут. Почему придут? Это же нарушение закона. Нарушение можно закона, исходя из 8.30, из личного обогащения, да? Из личного могущества. Можно, но это будет уже не нарушение, а это идет развитие вперед. Если мы не нарушим Землю и всю Солнечную систему и все звездный мир упражнится, небо и Земля придут. Почему придут? Это не нарушение закона, которое происходит из 8.30. Поэтому, когда Богоматерь принимает солнечную мудрость, солнечное могущество, потом я сказал, что Христос 40 дней находится в могущественной стихии магнитивного мира. И эта могущественная солнечная система переливается в Богоматерь. То есть на Земле впервые, первым осуществлением слова Павла «не я, но Христос во мне» – это осуществление Богоматерь. При встрече в Кане Галилейской. Брак в Кане Галилейской – это брак Солнечного Христа и Богоматери, когда она становится действительно Богоматерью, то есть Бога рождает. Слово Бога родчу, да, как в молитве говорится, да? Слово рождает, то есть Богоматерь уже может от себя превратить в воду в вино, как солнце превращает в земле воду в вино. Виноградную сок, да? Вот эта магическая сила передается Богоматери, Богоматерь от себя от своего собственного могущества, от своего собственной способности через 8.32, не нарушая, а наоборот, упраздняя все законы. А пастор, священник, боится нарушить закон. И боится нарушить закон и во внешнем мире. Это древнее, это ветхозаветное сознание. Новозаветное сознание говорит, небо и земля сможете упразднить. А слова мои, которые рождены из 8.32, они действуют творчески, новое творчество создания. Вообще, в создании мира это не есть магический акт божества. Сказал Бог, да будет свет, небо и землю, и так далее. Да? Это не есть могущество, это великое могущество божества. Поэтому, когда в пьяне человек становится носителем солнца, это есть при встрече, это происходит при встрече Христа с Богоматерью. И поэтому отсюда начинается именно истинное христианство. Откуда? Перелагает Христос всю свою мощь и не в Иоанне, а в Богоматерь передает эту силу. Так начинает Иоанн. И подчеркивается в первой же главе, подчеркивается, что ученики не знают, кто он. Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, и за ним идите. Когда пошли за ним, поворачивается Иисус и говорит, что вам надобно? Они говорят, где живешь? То есть они пока не знают, а Богоматерь уже знает. Он, приняв солнечную систему, эту силу, и солнечную систему вместе с тем, приняв солнечную силу, способна она уже превратить воду в вино. Да, там действительно вода превращается в вино, как солнце превращает в земле воду, виноградный сок и яблочный сок и другие соки. И он просто не пересчитывает, сколько соков может превратить Богоматерь. Да. Поэтому и призвание учеников происходит по-разному, и это призвание учеников является началом истинного христианства. Как начинается Евангелие? Евангелие начинается с призывом учеников. Оследование и есть выбор пути. Ученики оследовали за Христом. Что это значит? Что они все должны отбросить и пойти последовать Спасителю. Да? Это пока, это действительно должно пройти очень много инкарнаций, когда человек становится действительно последователем Спасителя, потому что это очень большая высота, очень большая высота. Но посмотрите, как рассказывают о последовании Иоанн, Матфей и Лука. И каждый раз, когда указывают последование, как таковое, указывается и цель. Пример. Когда мы читаем у Иоанна Богослова, то Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Я об этом говорю. Грехи мира, да? Что это значит? Иоанн, Креститель указывает ученику, что вот вы должны последовать за тем, кто является Агнец Божий. Указывается на 12 зодиаков. Указывается то, что он является именно солнечным духом, космическим духом, сердце всей небесной иерархии. Это говорится в связи с многих учеников. Да? Там находится Андрей, еще другой ученик, да? Который последовал. Потом находят Петра, потом находят Филиппа, но это все одна цель. И указывается не только дается призыв последователей, но указывается и цель. То есть ученики должны познать в Иисусе Агнца Бога, посланца Бога. Да? Значит, он является и владыкой, и всей небесной иерархии, и сердце всей небесной иерархии. Это должны познать, так ставит принцип последования, цель последования Иоанн Богослов. Потому что это Иоанн. А как ставит цель и принцип последования Матфея и Лука? Уже по-другому. В Матфее говорится, что ученики находятся в море. Да? Вы должны помнить, что это значит. Это значит, что Петр и Андрей находятся в древнем ясновидении. Потому что вода, стихия воды, это указано на сверхчувственную жизнь. Они находятся пока в древнем ясновидении. И учитель говорит, выходите из древнего ясновидения, переходите на суши. то есть должны отрезветь, убрать древние ясновидения, то есть выйти из моря. Это выйти из моря, не просто физическая картина, да? И потом что говорится? Выйти и отрезветь, да? И потом говорит, что вы должны стать молодцами человеков. Это если мы понимаем правильным образом, то значит, вы должны сказать, что это говорится о том, что вы должны стать, вы должны достичь имагинации по-новому, и не только имагинации, но и интуиции. Потому что во время интуиции происходит восприятие индивидуальности, человека в основе. И ловцами человека, то есть ловцами интуиции, учиться это уже достигается в высокой интуитивной ясновидении. И чтобы закончить, потому что я уже утомил вас очень, чтобы закончить с вами беседу, скажем, как происходит последование у Луки. Лука дает совершенно другую картину последования. Когда ученик уже давным-давно находится рядом со Спасителем, и Спаситель говорит, от суши идите в море и ловите рыбу. Это пятая глава. Когда Петру и его ученикам говорят, что вы сейчас войдите в море, и найдите. А потом ученик говорит, что мы находились всю ночь, ничего не поймали, потом Господь говорит, идите сейчас, и вы поймали. Значит, это выйти из моря в сушу, это первая ступень в развитии, когда они отрезвили. А вторая ступень, это когда вновь должны войти в духовный мир, но уже потом, через импульс Христа. Это Господь говорит, идите сейчас. Вне имагинации, да? И там же опять говорится, вы должны стать молодцом человека. Поэтому это призвание ученика, это великая композиция Евангелия, и отсюда начинается действительно последовательное христианство. И вот когда это все описывается, тогда и мы по-другому будем разъяснять сцену искушения. Это будет действительно очень сильная тема, как происходит сцена искушения, как это отражается потом в жизни людей. И что самое главное, я закончу свою беседу. Я сказал, что нарушение физических законов, все, так сказать, последователи Ветхого Завета и Нового Завета, все они говорят, что нельзя никак нарушить. Это боязнь против истины. Истина может все нарушить, только это должно произойти через познание истины. Когда истина освобождает. А вот ты свободное существо, ты можешь, когда захочешь, и нарушить, и не нарушить. Все зависит от того, что ты считаешь нужным, исходя из истины. Если истина требует превращения воды в вино, ты можешь уже превратить вино. Да? А если это не требуется, тогда не сможешь, не можешь. Поэтому здесь дело не то, что боязнь нарушить закон, а ты свободное существо. Ты всегда можешь нарушить то, что ты раньше считал, не нарушению закона, природы и так далее. Пример. Великий пример. Из Евангелия. Христос поднял руку, утихомирил волны вод и шум ветра, и стала великая тишина. Это что, не вмешательство в закон природы? Да? Волны волнуются, 3 дня нужно, чтобы они утихомирились. А раз, и все утихомирилось. Это не нарушение закона природы? Нарушение закона природы. А когда он в храм ходит и выгоняет всех, это не нарушение социального порядка, нарушение, но это нужное нарушение, да? Поэтому не надо бояться нарушения закона природы, если вы исходите из познания истины. Потому что истина делает вас свободным, делает то, что вы считаете истинным. Поэтому самое великое слово это 8.32 и 8.36. Познайте истину, истина сделает вас свободным, и если эту истину Христос дает вам, Сын, тогда вы действительно будете. Почему? Потому что Он дает из Его Царства. А что такое Его Царство, я сказал об этом. Вы должны очень хорошо помнить это. Древнее ясновидение давало географический оккультизм. Да? Оформляло сознание по местностям. Грузин имеет свою мистику. Свое религиозное отношение – это одностороннее, это сектантское отношение, это полуправда. И так все жили. Теперь время истины. Настало время истины. Дорогие мои, 2000 лет прошло уже, 2015 лет уже. Если человек не хочет принять истину, что происходит с ним? Тупеет голова, деревенеет душа, и тело превращается в камень. Кому нужна такая душа? Никому не нужна. Это нужно кому-то Ариману. И вот Ариман забирает свою долю. И человек обычно стреляет свою душу. И становится уже конструкцией. И никто не поможет. И так далее. Поэтому самое драгоценное это есть принятие весь Святого Духа, который всекает только от доктора. Доктор приносит нам всеобъемлющую истину. Это совершенно новое. Да? Я хочу, чтобы вы это очень хорошо осознали. Это нечто совершенно новое. Потому что до 19 столетия люди привыкли. Это мировоззрение, то мировоззрение, это философия, другая философия, такой роман. Это все разносторонность внушала человеку, что нет абсолютной истины. 3 года назад там Черепашевский, когда я поднялся, встретил я одного молодого человека, который знал, что я читаю по духовному, он спросил, что? Неужели ты нашел истину? Значит, человек не должен найти истину. А я говорю, да, я нашел истину. Так было удивлено, потому что он считал, что истина вообще невозможна, потому что его не существует. Поэтому мы должны очень четко осознать, в чем заключается всеобъемлющая истина. Это нечто новое. Это очень трудно понять, потому что это так не было. Было все было оправдано. Философия, Шеллинг, Гегель и так далее. Это у меня уже такой роман, такой стихотворение, там поэт, этот поэт. Все, откуда все твари? Из своего сознания, но не от истины. Поэтому в будущем искусство будет от истины, живопись будет от истины, музыка будет от истины, уже не будет многостороннее. И это правда, это нет. Будет лютферическое, арианическое и баптистское. Поэтому те, которые не примут антропософию, то есть христологию, они становятся конструкциями. Им не поможет слава Павла, не одно христословие. Не поможет. Потому что все должно быть исходить от личной инициативы. Да? Ты должен полюбить истину. Ты должен полюбить Христа. Ты должен полюбить Отца. Но я уже не успеваю, потом, наверное, потом это уже другая, не другая, но долго уже рассказывать с вами, но мы должны осветить, что значит мистерия Отца, Сына и Святого Духа. И что значит мистерия Солнца, Смерти и Воскресения. Тогда мы еще шире раскроем эту мысль. Я знаю, что вы и так знаете, что 8.32 это самое главное, но я все время подчеркиваю это, потому что мы не должны потерять эту главную нить и должны мне всем говорить. Почему люди до этого не могли понять, что существует одна истина, и эта истина всеобъемлющая? Потому что восприятие идет уже не от разных географических сторон, не от Кавказа, не от Карпатов, не от так далее, а идет от Святого Духа. Это очень трудно понять, дорогие мои. Вы должны понимать, что почему люди вас не понимают. Это понять, это уже, это значит, что уже быть. Я потом почему я говорю, что вы избранные люди. Когда вы это понимаете, вы уже сверхгениальные люди. Уже в зачатках состояние, чтобы не было амбиций. Да? Но с другой стороны, это правда. Понять вот эту истину, что до этого было разносторонний. Пилат был прав. До 19-го столетия Пилат был прав. Что такое истина? У всех есть своя истина. И люди никак не поймут, что доктор есть всеобъемлющая истина. Так посмотри, что там написано. Характеристики. Поведет вас ко всеобъемлющей истине. Да? И возьмет от Христа. Уверяю вас, дорогие мои, очень трудно, очень, я очень хорошо понимаю, что надо пока освободиться. Вот, когда, элементарно скажу, у нас очень многие там, которые сидят, слушают, очень любят футбол. И когда Динамо выигрывает, да, они говорят, мы выиграем. Это не ты выиграл, а они выиграли. А вот присвоение национальных достижений, это и есть против Святого Духа. Вот я для секрет. Всякое национальное восприятие, это есть из одного угла принять какой-то отцвет древнего ясновидения. Достижение русских футболистов, это не есть твое достижение. Это его достижение лично. А вот мы выиграли, да? Мы взяли золотые медали из Олимпиады. Нет, мы, а он один. А вот это национальное. Это и есть местные религиозные восприятия. Это не есть Святой Дух. И коротко. Доктор говорит, это праздник инспирации. Врачи слуха праздник инспирации. Мы это знаем, но я хочу подчеркнуть. Две лопатки. Через две лопатки роют могилу христианства. Первая лопатка.
Национализм.
Это что?
Национализм.
Это национализм. А вторая лопатка. Ложный социализм. Вот эти двумя лопатками роют могилу истину христианства. Быть христианином, я не успел пока, но в следующий раз я еще сильно расстрою. Быть христианином, это значит принять через знакомый случай Отца, Сына и Святого. Не приняв Отца, не понимаешь мистерию тела, мистерию души и мистерию Святого Духа. И это есть истинное христианство. Оно три в одно воспринимается, и один воспринимается как трех разветвления. Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», это очень сложное слово. Очень сложное. Конечно, я не успел вам сказать, но давайте я очень коротко скажу, и все, действительно закончу. Восприятие Христа «не я, но Христос во мне» состоит из двух частей. Первое, мы должны пройти через восприятие души, то есть через восприятие бессилия нашей души. Это восприятие смерти. Значит, перед непосредственным восприятием Христа должно быть восприятие смерти души, которая связана, взаимосвязана с телом. А в теле живет альма смерти. Материализм, научный материализм. Это носит каждый человек. Каждый из нас носит жало смерти. Это и жало смерти в физическом теле, которое отражается в душе. Поэтому, когда человек осознает, насколько он в смерти, насколько он болезнь находится, насколько это его бессильное состояние, это должно всегда предшествовать восприятию воскресения из смерти души. Тогда происходит истинное восприятие Христа. Поэтому, если не предшествует самосознание, состояние своего бессилия, своей смерти. Вспомните, если я не прав. То есть, то, что я говорю. Как говорит Марк? Верю, Господи, помоги моему неверию. Вот это неверие должно быть воспринято как бессилие души. Оно связано с смертью. В целом, когда это отрывается, и тогда происходит воскресение души. Вот тогда и воспринимаешь и воскрешение Христа. Это не означает, слава Павла, не я, но Христос в нас. Святое действительно. Да, скажи, Наталья, дорогая.
Вопрос. В 6 главе Евангелия от Иоанна. Никто не приходит ко мне, если ему не поспособствует Отец.
Так.
Слово «поспособствует», что это за деяние?
В связи с тем, что мы сейчас говорили, это означает, что познание мистерии тела. Исходя из этой мысли, я сейчас отвечаю. Если ты не познаешь мистерию тела, мистерию души и мистерию духа, то это не есть полное восприятие христианства. Поэтому требование, что поспособствовать Отца, то есть воспринять в себе потоки Отца. И не только потоки Сына. То есть троичное восприятие, и это и есть синтез христианства.
Что вы ропщите между собой? Никто не приходит ко мне, как только если ему не поспособствует Отец. Это то, о чем мы сейчас говорили.
Да. И еще добавлю, что никто не приходит к Сыну, как только через Святого. То есть через Святого Духа.
Да. Ясно. Спасибо.
Чтобы физические законы можно было нарушать.
Так, вернее, этот закон еще ниже находится, достичь этого уровня. Например, на 7-й ступени адепт посвящен. Можете совершенно просто разрушить материю и вновь остаться. Дорогие мои, вы вспомните, это не то, что я так хочу сказать. Это сам доктор говорит. Послушай, ты вспомните это слово. Каждый раз, когда человек пронесет какую-то мысль в голове, что происходит в войне? Неизбранные клетки. А кто восстанавливает? Что восстанавливает? физически восстановляет ялесу человека. Потом человек каждый раз нарушает материю и вновь создает. Если он на этом маленькой, на маленьком отрезке пространства это может, может и во мне сделать. Я, когда божественное я осознает себя в полном могуществе своем, то, что он делает в голове, в клетке, умещенные, воскрешает, то же самое и может во мне. Это материя, один закон. Материя в голове и во мне, это что? Где разница? Это одна и та же материя. Я, помните, да, то, что доктор говорит? Что, как происходит мышление, как происходит восстановление? Разрушается, значит, мысли прошли, омертвели. Потом опять восстанавливается материя. Но это происходит подсознательно. А когда это сознательно? Вот тогда и отвечаем на вопрос Наташи, тогда и происходит полное владение материей. Значит, надо достигнуть высшей магии. То есть владеть законами умерщвления и восстановления материи. А это уровень уже отца. То есть седьмая ступень посвящена. А доктор не стоял на этой седьмой ступени. От Христа. Ну ладно, встречаемся через две недели. Но да-да-да, когда мы встречаемся, уже Великий пост начинается, с 15-го начинается Великий пост.
Читать надо.
Да?
Судико, Пасха 5 апреля.
Пасха 5 апреля, поэтому начинается с 15 февраля.
5 апреля.
8 февраля это первая масленица, а 15 февраля это начало... Уже 49 дней, Великий пост, 7 недель. Вот мы встречаемся 15-го, не 8-го, да?
Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Здоровья, всего доброго.